Вдруг сделались различимы странные звуки за стенами, ночные сигналы насекомых, далекие крики птиц. Ночь, в сущности, вовсе не была уютной и нежной. Это ощутили все.
— Что, древний бог? — спросил Иван.
Акинфий Иванович кивнул.
— Он что, перед вами из скалы вышел?
— Нет. Началось с самых обычных мыслей. Сперва у меня в голове словно щелкнуло, и я понял, что Ганнибал носил шлем с двумя рогами, чтобы походить на своего бога. А до этого такую же каску носил Александр Филиппович Македонский. Джентльмены удачи смотрели?
— В детстве, — ответил Тимофей.
— Каску помню, да.
— А почему он ее надел? — вопросил Акинфий Иванович. — Потому что был человек понимающий и знал, кто дает удачу, и за что? Его не зря называли Александр Двурогий, почти как Баала с Карфагенской горы. В те времена все серьезные пацаны были в теме. Вот только Александру времени не добавили, а наоборот. Наверное, в чем-то ошибся. Или самого в жертву принесли. Я так еще важно это помыслил, будто сам в теме был. И тут я его и увидел.
Баала? Его.
Он, правда, не представился, но выглядел серьезным.
Словно бы такой воин в доспехах из света. Наверное, я потому это подумал, что вспоминал про Ганнибала и Александра. Но особых подробностей я не разобрал. Свет был такой ослепительный, что поначалу я не мог нормально смотреть. Вот как если бы из солнца вырезать фигурку, смогли бы вы ее разглядывать? Различил только два рога, завернутых вниз. Из них самый яркий свет и бил. Вернее, не из рогов свет, а сами рога из света, понимаете?
Как-то не очень.
Ах, как бы вам объяснить? Ну, вот если вы в игры всякие играете. Вот представьте, что такой супермен, у которого на голове два реактивных двигателя, и они его держат в воздухе. Его изображали двурогим, но это на самом деле не рога. Просто древнему человеку такое сравнить было не с чем, кроме как с бараном.
Но это и не двигатели, конечно. Сравнение не лучшее, скорее воронки из света, вихри.
«А другие его тоже видели?» — спросил Тимофей. «Джигиты эти».
«Не думаю. Это был сон наяву, что ли?
Но до того отчетливый, что я даже скалу эту видеть перестал». «Ослепли?»
«Нет. Просто этот двурогий и сияющий все мое внимание захватил. Но при этом он не то чтобы болтался передо мной в воздухе. Нет, он оставался в каком-то своем мире. Совсем ином. Я только после этого допер, как такое бывает. Кому-то явление Божьей Матери в небе, а никто рядом ее не видит. Потому что Богоматерь не в небе появляется, а в уме, понятно?»
«Понятно. А Жорес заметил?» «Что-то он почувствовал, потому что от костра быстро так отошел и глаза ладошкой прикрыл.
Но видел ли он то же самое, сказать не могу. А потом Бог со мной заговорил».
«На каком языке?»
«Вообще не словами. Меня как будто к компьютеру подключили. Я за секунду очень много нового узнал. Причем не так, как бывает, когда один человек другому что-то объясняет, и тот постепенно врубается. Нет. Как будто меня впустили в такое пространство, где все эти вещи...» Акинфий Иванович замялся, подыскивая выражение.
«Висят в воздухе?» — подсказал Валентин.
«Ну, примерно. Их не по одной, понимаешь, а сразу вместе. Не зная их, с Богом общаться просто нельзя. Словно мне мозги прокачали перед аудиенцией, чтобы я хоть примерно понимать начал, куда голову просунул».
«И что вам закачали?»
«О, целую новую картину мироздания. Как все устроено между богами и людьми.
Расскажите».
Акинфий Иванович поглядел на часы.
«Завтра. Последний день будет. Отдохните как следует. Вы же не байки из склепа слушать приехали, а видами любоваться. Давайте спать. Последний полный день трека оказался самым приятным и расслабушным. Было прохладно, в меру пасмурно, клочья тумана не скрывали гор, а как бы показывали их в другой рамке. Тропа почти все время шла вниз, и шагать по ней было легко и весело. Из дольнего мира долетали зовы быков и запахи сильной и дикой природы. По краям тропинки проплыло несколько могучих конопляных кустов, и друзья с улыбкой переглянулись. Но собирать урожай, конечно, никто не стал. Как выяснил в первый же день Иван, при желании все можно было купить у местных. Заблудиться теперь было трудно. Акинфи Иван шел далеко впереди, распевая что-то на своем диком французском. Друзья, сбившись вместе, обсуждали планы на завтра и послезавтра. Потом разговор перешел на вчерашний рассказ проводника. «Я думаю, — сказал Тимофей, — у него такое шоу бедуинов, как в Египте. Рассказывает одно и то же по секрету каждой группе. Все просчитано. От рогатого черепа в кабинете до цитаты из Шекспира». «Вот не уверен, — ответил Андрон. — Ты же его сам раскрутить решил. Расспрашивать начал. Сам он вроде болтать особо не рвется. Всякий раз просить надо». «Любой хороший рассказчик так делает, — сказал Тимофей. — Чтобы не думали, будто он свою историю навязывает. Можно сегодня не упрашивать. Посмотрим, что будет». «Он просто рассказывать не станет, — сказал Иван. — Вот и все». «Поглядим, — ответил Тимофей. — Ты хоть одному его слову веришь?» Иван пожал плечами. «Верю, не верю. А интересно. Если и врет, красиво». «Ну да, — сказал Андрон. — Художественно и необычно для такой дыры». «Угу, — согласился Тимофей. — Наверняка входит в стоимость тура». Больше про Акинфия Ивановича и его сказку до конца дня не вспоминали. Все вдруг прониклись мыслью, что завтра возвращаться на базу, и старательно впитывали в себя горные красоты не только глазами, но и кожей. Несколько раз останавливались отдохнуть. Акинфий Иванович выбирал для стоянок места с особо пронзительным видом. На одной из таких остановок Валентина накрыла сентиментальной волной. Он подошел к росшему на краю обрыва кусту, присел рядом и даже шмыгнул носом от прилива чувств. «Что это?» — спросил Андрон, разглядывая куст. «Можжевельник?» Валентин точно не знал. Возможно, знал Акинфий Иванович, но он стоял поодаль и не слышал вопроса. «Сорвать хочешь на память?» «Нет», — ответил Валентин. «Хочу им стать».
«Это как?»
«А так. Живет можжевеловый куст на краю бездны. Растет. Гордо глядит в синюю даль, и никуда ему не надо ехать в 10 утра. Было стихотворение про то, как умирает японец, мечтая возродиться сосной где-то там над обрывом. «Купи квартиру в Москва-Сити на 40-м этаже, — ответил Андрон, — и гляди себе в бездну, пока жопа не треснет». Там никакой бездны нет. В Москва-Сити как раз очень конкретная бездна со всех сторон. Но здесь нюансы понимать надо. Не всякий увидит. Валентин все-таки оторвал небольшую зеленую лапку от куста, но потом, подумав, бросил ее в пропасть. Шли в этот день дольше обычного, и до конечной точки добрались уже в полной темноте. Это было такое же пустое пространство между скалами, как в прошлые дни, но коши здесь не оказалось. Зато на плоскую площадку вели как бы каменные ворота из двух здоровенных глыб. Это было красиво. «Где спать будем?» — спросил Тимофей. «Зачем палатки с собой брали?» — ответил Акинфий Иванович. «Вот в палатках и будем. Разбивайте». Друзья испытали противоречивые чувства. С одной стороны, после утомительной прогулки совершенно не хотелось что-то делать. С другой, приятно было, что все эти дни таскали на себе палатки не зря. Второе чувство перевешивало. Пока разбивали палатку, Акинфий Иванович собрал укладку для костра. Дрова были припасены прямо здесь, в нише, заросшей кустами скалы. В центре поляны чернел выгоревший круг от прежних костров. Видимо, это действительно был типовой маршрут, и все необходимое ждало на трассе. «Шоу бедуинов!» — тихо повторил Тимофей, и Андрон засмеялся. Когда палатки были готовы, Акинфий Иванович уже разжег огонь.
Друзья сели вокруг и несколько минут блаженно жмурились в тепле.